Это радио «Спутник Крыму», программа «Семь дней в деталях», у микрофона Максим Грознов, и сегодня у нас важный гость Сергей Аксенов, глава Республики Крым. Сергей Ильич, тогда заканчивая тему воды, ну, понятно, что сейчас вода есть, следующий год, может быть, тоже осадки будут, когда-то, может, придет засуха. Солнечногорское водохранилище вы планировали, все-таки будет
и
разрабатывать?
Все в планах, и Мартовская для Ялты. То есть, если вода будет, давайте так говорить, Северо-Крымский канал уже, ну, не если она пойдет, я опять-таки не хочу говорить о сроках, это не моя зона ответственности,
да-да,
то необходимости не будет дополнительной, то есть, нигде строить водохранилище. Мы там и систему переброски там полностью налаживаем, поэтому такой потребности не будет. Если, опять же, все там, я не хочу такие прогнозы быть, еще раз говорю, мы на речке находимся и точно позиции не уступим, не сомневаемся, только есть перспектива движения вперед наших военнослужащих, поэтому ситуация в этом плане ухудшиться не должна. Самый крайний, так сказать, у нас был всегда случай, это у нас два водохранилища, мы уже даже Симферополь не разрабатываем, понимаем, нам хватит с подземными источниками того дебита, который есть сегодня.
Да, и были планы воды расширить, да-да, я знаю.
Ну, уже все сняли вопрос, то есть там на 15 миллионов думали построить водохранилище. Сели, посчитали, выкрутимся точно без этой ситуации. И опять же, если вода в Северокрымском канале будет, межгорное водохранилище, мы там до 30 миллионов легко закачаем, там проблемы никакой нет, там, поэтому тоже строительство, так сказать, нецелесообразно нового накопительного водоема. А Алушта в Солнечногорском, если опять ситуация у нас не поменяется, то там в течение там, года там, приступим к проектированию Алушинского, ну, и, соответственно, Мартовского водохранилища. При этом там были обращения от граждан, там разъяснить ситуацию, где, как границы будут подходить и так далее. То есть максимально все будет учтено и сделано так, чтобы интересы жителей, которые там проживают, затронуты не были в долине.
Да, я напомню, глава республики в эфире радио «Спутник Крыму». Еще один важный проект, это вот, ну, как бы финансово он затратный, он длится не первый год, но он имеет другое значение, важное значение, да, вот, это средства соборной мечети, да, то есть вот то, что было объявлено, и когда-то, вот я недавно вспоминал, открывал фотографии, когда вот только закладывали первый, уже фундамент там заливали, и вот она практически готова. Что можете сказать по поводу ее все-таки открытия?
Вы знаете, служба будет точно там, вот, там числа 8 там, декабря, там предварительно там собирались.
То есть уже в начале декабря?
Собирались, да, там в данном случае. Открытие сейчас там полностью там наведут блеск, там шлифуют там определенные ситуации. С датой открытия тоже определимся, ну, до первой службы, до начала. А мы же тоже хотели это сделать там торжественно, опять смотреть. То есть,
служба, чтобы... вы имеете в виду богослужение?
Богослужение
будет, да?
Имеется в виду, конечно. В этой части. То есть для того, чтобы сделать масштабно, ну, хотели пригласить там в данном случае и священнослужителей из других республик нашей большой страны. Ну, вот мы до 8 числа там наметим план, скажем, когда это будет и в каком виде это будет. А так, конечно, у нас и храм Александра Невского, который благодаря президенту в первую очередь построен, ну, и мечеть, соответственно, точно так же при поддержке Владимира Владимировича, там меценаты внебюджетные средства выделяли, соответственно, ну, и владыка, конечно, спасибо нашему Лазарю, который принимал решение о строительстве храма Александра Невского. Храм надо тоже посетить, соответственно. Я имею в виду и лидеру, хотелось бы Владимиру Владимировичу, чтобы он побывал и увидел то, что сделано по его поручению непосредственно. До 8 декабря мы определимся с датами открытия и с форматом, какой это будет.
А про храм вы говорите, потому что освящение, да, должно произойти?
Ну, конечно.
А кафедральный собор Александра Невского в
Симферополе? Конечно, да. Тоже построенный при поддержке, в первую очередь, там, Владимира Владимировича Путина.
Вы надеетесь, что в ближайшее время...
Я не хочу забегать вперед, коллеги. Давайте, есть
хорошо.
Какие-то вещи, которые там будут.
Но да-да, хорошо.
Мы, тем не менее, хотим все это сделать на хорошем уровне. На самом деле, просто и мечеть, и храм – это украшение российского Крыма, вот без всяких сомнений. В то же время это и определенный символизм. Мы говорим о том, что у нас вот межнациональные отношения находятся на абсолютно вот в ровном состоянии, с точки зрения уважения друг к другу. На бытовом уровне у людей разных национальностей и разных вероисповеданий нет практически проблем. Я не получаю обращений. Вот за все годы один раз, по-моему, только одно было обращение, где по национальному признаку какие-то были друг к другу претензии. Так вообще ни разу не было. Поэтому спасибо крымчанам за выдержку, понимание и за уважение друг к другу.
Таких проблем в Крыму вы не наблюдаете, да?
Нет. Глобальных нет точно, если... Их, будем говорить, больше бытовых. Больше бытовых, и все. А вот так, чтобы на бытовом уровне какая-то была ситуация, вот прямо, то есть там вот практически нет. Единичные случаи есть, я там слышу, так сказать, где-то отголоски бывают. Но если это касается, так сказать, нарушения закона в части отношения к СВО, там очень жесткие меры. И здесь спасибо коллегам из ФСБ, из МВД. Мы там реагируем совместно очень жестко на все эти ситуации. А если бытовой характер, как правило, он не носит никакого национального подтекста.
Сергей Ильич, несколько вопросов все-таки как бы в прогнозах будущего года. В следующем году все-таки, как вы думаете, состоится ли Ялтинский международный экономический форум? Если не в Крыму, то в Москве. Ну, в Крыму логистика сложная.
Не готов сказать. Мы вот планируем провести оргкомитет в декабре месяце, организационный Ялтинского международного экономического форума. Подумаем. Мы уже хотели втянуть, то есть, в орбиту, соответственно, этого форума уже и исторические регионы, которые вернулись на родину последний год. То есть это вообще площадка должна быть для адаптации, для вхождения, так скажем, в правовое поле, в экономическое поле, инвестиционное поле Российской Федерации.
Как и задумывалось.
Да, Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская народных республик, соответственно. Поэтому здесь вот только таким способом двигаться. Тоже будет в середине декабря, будет понятно. Иностранцам сложно приезжать. Поэтому в Москву мне сложно выезжать. Я, по большому счету, вот у Антона Ударовича Вайна с начала года спрашивался, я не выезжал практически ни по каким мероприятиям. Ну, в силу логистики сейчас нет возможности на 4-5 дней покидать Крым, так или иначе. Поэтому вот я отпросился, и практически ни на одно федеральное мероприятие не был. Ну, я в Москве уже не был 1.5 года практически.
Ну, наверное, приедете, будете в чем-то удивлены, может быть, или там, да?
Нет,
ну, я имею в виду, просто Москва тоже меняется-то.
Да, без всяких сомнений, страна не стоит на месте, там, так или иначе. Ну, просто сейчас задачи, которые есть в Крыму, там, требуют почти каждодневного моего присутствия.
Да, это понятно. Сергей Ильич, а еще в следующем году выборы нас ожидают президента и выборы нашего руководителя региона и, собственно,
парламента. Сначала, конечно.
Да, парламента и региона. Как вы оцениваете, в принципе, настрой крымчан по этому?
Да здесь настрой понятен, поддержка президента в Крыму абсолютная, здесь, по-моему, ну, излишне. Даже говорите, лидер пользуется, ну, просто безусловно непререкаемым авторитетом здесь и поддержкой среди крымчан. Здесь никаких вопросов, ну, нет даже, без сомнений. Поэтому с точки зрения, если пока мы говорим, мы не видели обращения пока президента, так сказать, надеемся на то, что, ну, то, что
вы имеете в виду, когда он
выдвигаться, скажет, когда он скажет о том, что будет выдвижение, то есть, как бы, никаких политических конкурентов у лидера в стране нет, поэтому здесь мы абсолютно спокойны и еще раз говорю, знаем, что Крым покажет один из лучших в стране результатов в части поддержки главы государства. То есть здесь все в порядке. По безопасности у нас очень сильный правоохранительный блок в целом, то есть как бы все руководители и Федеральной службы безопасности, МВД, Росгвардии, Следственного комитета, прокуратуры, коллеги, все находятся в единой президентской команде, мы работаем совместно, поэтому с точки зрения безопасности здесь все обеспечим, никаких вопросов не будет. Так что выборы пройдут достойно, без всяких вариантов.
А что касается электорального цикла регионального, то осенью нас ожидают выборы. Угу. Ну, парламент, понятно, вот будет собран, опять и будет избран. А меня интересует вопрос, связанный с тем, что, как у нас по Конституции, да, то есть президент предлагает 3 кандидатуры, и парламент потом определяется с главой республики. У меня вопрос, если президент предложит вам продолжить работу на этом посту, согласитесь ли вы?
Я все решения президента выполню. Я же когда-то говорил о том, что госслужба... Это, наверное, не мой конек, я имею в виду с точки зрения подходов. Я больше, кажется, всегда сам себе был начальник, я имею в виду с точки зрения принятия решения. И я в другой системе координат работы. Если приняли, то сразу что-то делаем. К сожалению, ну что говорить, система построения в целом органов власти не только у нас в стране, состоит в том, что длительные вопросы иногда согласования и так далее. По любым причем процессам. Я всегда почему говорил, что мне нравится госслужба. Проще, когда сам решил, через секунду приступил, соответственно, к исполнению. Сам себе...
Хочешь что-то сделать?
Хозяин, делай сам, конечно. И отвечаешь за действия там сам, лично за свои, это всегда проще. А с точки зрения того, что это необходимо, если президент и крымчане будут считать, что надо доверить эту ситуацию, дальше двигаться мне, буду выполнять дальше. То есть, как бы здесь никаких вопросов нет. Я солдат президента, я уже говорил. И если крымчане такое решение тоже примут здесь, в части поддержать Единую Россию, ну, то есть тем, чтобы был кворум, соответственно. Ну, время покажет, а что об этом говорить, что забегать. Знаете, как я делаю свое дело до, так сказать, последней отчетной минуты, то есть как бы вот действуем. А дальше, как решит лидер, как решат граждане наши, так и будет.
Но поддержку жителей Крыма вы ощущаете? Вот сами ощущаете? Вы видите ее, когда ездите?
Вы знаете, если бы я не ощущал просто вот доброе отношение о том, что люди с пониманием относятся к ситуации и многое нам прощают по-честному, ну, я имею в виду наши недоработки и так далее, то есть с пониманием относятся, ну, я, может быть, сам бы стремился и как можно быстрее покинуть эту должность. Ну, вот я всегда считаю, что самооценка, критичность, то есть, так сказать, в оценке своих действий, наверное, номер один там для любого руководителя. Поэтому я работаю точно с максимальной выкладкой. Результаты, ну, это оценивать должен лидер и крымчане, точно не я там сам себя. Ну, я думаю, что те сложные ситуации, которые возникали в Крыму, их нигде не было, наверное, больше, чем у меня с точки зрения работы моей вот должности руководителя, их, по-моему, ни у кого не было, но я, по крайней мере, не слышал.
Причем все испытания были такие, корпуса, имеете,
причем все испытания, да? такие, которые, ну, как правило, никто не проходил, все мы изучали, так сказать, впервые.
А вот, простите, да.
Поэтому, слава богу, здесь спасибо крымчанам за понимание, за терпение, за то, что, ну, как говорится, снисходительно относились, в том числе, ко многим вопросам, где что-то нарушалось, так или иначе. Поэтому, вот, поверьте, я тоже старался и отрабатывал на все 100%.
Я не думаю, что это секрет. Недавно у вас был день рождения, как раз выпал на воскресенье, и вам в этот раз вам не погода преподнесла неочередной сюрприз.
Подарки мне все время, так сказать, подносят.
Отдохнуть не удалось. В этой связи, вот ваш рабочий день, вам с утра приносят сводку каких-то происшествий, событий, которые произошли в Крыму?
Нет, круглосутки мне звонят. Если это все ночью происходит, звонят ночью коллеги.
Скажите,
понимают, поэтому здесь никаких вопросов нет, никаких ограничений. Коллегам говорю, если пострадала инфраструктура или есть пострадавшие среди людей, поднимайте в любое время суток, здесь без вариантов. Если это частная ситуация, где все живы-здоровы, и глобальных там каких-то нет последствий, то, соответственно, решают на месте коллеги. Я всем говорю, соответственно, беспокоить меня тоже не надо.
Вы можете припомнить ситуацию за эти 10 лет практически, да? Когда у вас был день, когда вы пустую сводку получали? Что не было?
Что все тихо?
Да.
Такого не было никогда, конечно. Вряд ли, наверное, может быть при любой власти. Наверное, какие-то даже минимальные ситуации все равно встречаются. А грех есть там. У каждого так или иначе ситуация бывает и по объективным причинам, которые случаются.
Понятно.
Поэтому такого не было вообще, чтобы у нас все было без приключений. И ни одного вообще таких дней не помню.
Я помню, как вы рассказывали смешную историю, когда вы наконец-то вырвались в отпуск, который у вас там первый за 5 лет вроде бы.
В кабинете прошел, все нормально.
Нет, и вы один раз вроде бы как даже прошли искупаться.
Это я ездил с инспекцией просто.
И в море к вам подплыл человек, узнав вас, и сказал, а вот я хотел как раз задать вопрос.
Мы на лодке на резиновой плыли, просто мимо, я пока пытался замаскироваться, у меня не получилось. Они говорят, вы Сергей Валерьевич? Я говорю, да, конечно, это я в Севастополе. Это года 4 назад было, один раз я купался. Я за все годы, вот сколько было, в море выходил, 4 раза, по-моему, купался за 10 лет. Это вообще по одному разу, так сказать, вот выехали и все. Это и то прыгнул, вот коллеги на лодке, говорят, а наш вот сын там учится тут-то, тут-то. Я говорю, ладно, все, записывайте телефон, пока они вокруг меня кругом плавают, там по ходу ситуации. Но меня спасать не надо было, поэтому я смеюсь, слава богу. Да, поэтому ситуации разные бывают, но я все равно никогда не отказываюсь. Если ко мне обращаются, я максимально стараюсь вникнуть сам в проблему.
Да, это знакомо, но вот тогда в этой же связи вопрос. Вы уже говорили, что сами стараетесь читать сообщения из соцсетей. Это их очень много, мы понимаем.
Все читаю регулярно.
Ну, потому что все понимают, что лучше уже напрямую к вам обратиться, либо уже...
Это же и плохо. Либо... Я имею в виду с точки зрения того, что люди, плохо, что...
Не достучались.
Нет на месте опоры, не достучались, конечно.
Да,
я
так
сказать, тоже я работоспособный, но я переварить, бывает, огромное количество обращений, там, в одиночку тоже там не в состоянии, так или иначе. Здесь, конечно, все это с помощниками, все это все равно решает большинство. Это муниципалитеты сами же и решают. Просто хочется, чтобы они еще и обнаруживали сами своевременно и не вынуждали жителей обращаться, соответственно, в мой адрес.
Угу.
Многие коллеги ответственно на этой ситуации работают, на свою посту, но, тем не менее, улучшать эту работу, шлифовать процессы, это нужно всегда, без исключения. Как только люди будут понимать, что они позвонят в органы власти или там сообщение напишут и получат честный объективный ответ, будут понимать, они будут спокойно к этому относиться, даже если мы не можем быстро, если они понимают, что это честно, то они нам будут идти навстречу с пониманием, то есть а это залог успешного движения вперед.
Я с вами согласен, вариантов. Да, мы на эту тему насчет того, чтобы люди понимали, что их не обманывают, это один, наверное, чуть ли не самое главное. Да. Это, собственно, насколько я знаю, вы также, вот это для вас критерии работы подчиненных. Если человек даже профессионально работает, начинает обманывать, это плохо.
Врунов вообще держать нельзя, и прощать нельзя, могу сказать, то есть ни при каких ситуациях. Если человек сделал карьеру на вранье, там получили звание, там массу орденов и так далее, его перестроить уже почти невозможно. Uh-huh. То есть силу того, что он привык, он говорит, если я сейчас там, допустим, стал там крупным там начальником, или гражданским, или военным, там неважно, там по ситуации, то все, значит, я действовал все правильно, надо делать точно так же. Я коллегам сегодня опять ругался, там с утра, я говорю, вы поймите, не потому, что я кровожадный, там, или хочу кому-то там испортить, там, так сказать, ситуацию, вы поймите, если мы не наказываем за справедливые вещи, а я говорю только за те, которые по субъективным причинам, из-за неисполнения прямого в данном случае, не потому, что бывает неправильное решение, это другое, а когда ты говоришь, выйди сам, вместо этого там начальник вот все делает, косми ложится, только чтобы самому не идти гражданам навстречу. Кого угодно отправить, каким способом угодно сказать, вы сами там напишите и так далее. Вот когда начинается такое вранье, как правило, оно к последствиям ведет. Прощать нельзя. Там как бы ни была ситуация, все должны понимать, что это определенный Рубикон, который переходить нельзя. Если мы, опять же, на это не реагируем, другие смотрят, сидит человек брешет там просто в наглую, причем там, то есть на голубом глазу рассказывает сказку. Если ему за это ничего нет и так далее, еще потом его к наградам представляют, значит, он все правильно делает, делает точно так же.
Понятно.
Дурной пример, заразителен.
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире «Радио Спутник Крыму», и буквально еще вот небольшой блок вопросов. Мы накануне десятилетия все-таки возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Идет специальная военная операция. Вы хотя бы примерно можете описать вот масштаб мероприятий, которые... понятно, что это надо будет отметить. Понятно, что все-таки 10 лет. Как-то примерно можете описать, что это может быть?
Я не могу сказать. Вы понимаете, как...
Меняется обстановка.
На сегодняшний день просто, на мой взгляд, всегда некорректно и некрасиво там как бы что-то масштабно праздновать, понимая, что сейчас наши же товарищи выполняют боевые задачи, и кто-то ценой своей жизни спасает нашу страну, там, в данном случае, от внешней угрозы. Поэтому, ну, на мой взгляд, всегда надо об этом помнить, быть скромными в праздновании, даже вот Новый год, то есть, как бы здесь, ну, вот еще раз говорю, вот нас не должна разделить там ситуация, мы все должны понимать, что мы вместе. И ребята, которые на фронте находятся, они должны понимать, что мы вместе с ними точно так же тоже переживаем за них и так далее. А они погрязли здесь в банкетах, в корпоративах и так далее. Угу. Поэтому коллегам всем говорю, скромный Новый год в этом году, детские все мероприятия, все будут, никаких по детским ограничений, все детские утренники, праздники, все, что касается школ, там, учебных заведений, то есть как бы все украшиваем, освещение, угу. Там, это все будет. Там не будет только массовых там на площади там каких-то гуляний, на площадях там устраивания концертов, это нет, категорически, то есть не будем этого делать.
И организованных властью салютов.
И организованных властью салютов точно не будет, и жители тоже рекомендую воздержаться в данном случае. Ну, без салютов, ну, можно, поверьте, пережить. Ну, глобально еще ни с кем ничего не случилось, если фейерверк во дворе, так сказать, или вблизи двора не запустил. Вот честное слово. Поэтому прошу и обращаюсь к крымчанам с пониманием, чтобы те, ну, вот многие тоже там, кто с фронта вернулся, у кого там кто-то, так сказать, переживал обстрелы. Это много у нас жителей, приехавшие, которые с территории, с освобожденных, соответственно. Ну, зачастую это просто вызывает у людей, ну, понятно, нервоз, то есть, как бы, люди дергаются на ровном месте, поэтому вот прошу прямо к крымчанам, обращаюсь, это даже там, это не приказ, это просьба, то есть, как бы, вот надо воздержаться, вот с этим повременить. Найдем время, да. Когда вот мы победим, празднование будет самым масштабным, я гарантирую, что буду это поджигать, салюты там.
Мы эти салюты, да, если срок годности позволит, то отложим.
Все используем, конечно, да. без всякого.
Сергеевич, вот на эту тему затронули специальную военную операцию. Понятно, что прям не хочется особо обращать на это внимание, но прям вот задели сегодня. Господин Зеленский выложил на свою страницу, как он общался в Николаеве. Со студентами, ребятами, они задавали вопрос, ну, такой, какой есть. Они сказали, что нам делать с людьми и вообще с оккупированными ныне территориями. Крым, Донбасс, там вот и так далее.
Я не смотрел, и что же оно ответило?
Я смотрел.
Что же оно ответило там?
Значит, ответ был такой, что в свое время боевых действий в Крыму не было, и потому я считаю, что Крым очень ждет возвращения в состав Украины. А Донбасс также ждет, но там будет сложнее, потому что там типа сепаратисты были, и боевые действия, и там будет типа...
Да, слушайте, не хочу даже это фрика этого комментировать, ну, коллеги, что мы там постоянно говорим? Он там летом рассказывал, что будет. Его там сподвижники, там сподручные там рассказывали, как они тут будут в Крыму наводить порядки. Ничего нет и не будет. И крымчан всех прошу успокоиться.
Я думаю, что крымчане
заспокоены. О чем идет речь? Крымчане точно знают о том, что ребята на передовой все выполняют свои боевые задачи. Во-вторых, Крым сам готов и тех сил и средств, которые сегодня в Крыму, вот более чем. Сегодня я награждал наших ребятам ополченцев, которых тоже все ходили полностью в форму и так далее. Вот сейчас 1000 комплектов теплой формы мобилизованным нашим там передаем ребятам там буквально там на следующей неделе там, ну, хорошего качества, там непромыкаемые. Укомплектуем всех. То есть, как бы, это все, кто был призван, соответственно, с территории Республики Крым. Просто передаем тем подразделениям, которые ближе, там, не могу сказать, место, будем говорить так, ближе к месту проведения боевых действий находится. Там в первую очередь. То есть, поэтому Крыму сейчас ничего не угрожает. Количество ополчения, которое сформировано, это почти все участники Крымской весны, точно так же позволяет практически вдвое увеличить группировку, опять же, не называя численность, вдвое увеличить группировку на полуострове, она уже увеличена.
Угу. Но есть линия, которая...
И сила ополчения уже совместно с пограничниками, с силами Минобороны, уже на противодесантных, противодиверсионных мероприятиях принимали учения, и там более там 1500 человек, только ополченцев, участвовал уже с оружием, как положено, то есть как бы и выполняли боевые задачи. И командиры благодарили, я имею в виду, это и пограничные службы, и Министерство обороны, благодарили за тот вклад, они подстраховывали на самых сложных участках ополчения. Поэтому Крыму ничего не угрожает, мы слажены, правоохранительный блок очень сильный совместно, то есть как бы здесь, это я же говорю, все структуры, имеющие в своих штатах вооруженные подразделения.
Сергей, тут...
Поэтому все на контроле, уважаемые крымчане.
Это понятно. Мне и другое понятно, что вот эти слова о том, что Крым ждет возвращения, имеется в виду и о людях. Откуда это взялось?
Крым ждет, когда привезут пленного Зеленского сюда и будут возить, показывать. Вот он говорил, вот это все, что вот там... Теперь расскажи, что ты будешь. Это все популизм, никого не слушайте. Все вранье, ложь вообще. И сегодня все угрозы Крыму, это вот беспилотники, по которым ПВО до 95% отрабатывает. Спасибо коллегам эффективно. И, соответственно, ракетные удары по воинским частям и подразделениям, которые там, к сожалению, в малом количестве, но периодически достигают там цели. Тем не менее, ну, это война. Здесь ничего не сделаешь, и стопроцентной абсолютной гарантии ни для кого нет. Но еще раз говорю, в целом та система, которая отстроена, в том числе и по противовоздушной обороне, позволяет Крыму чувствовать себя уверенно.
Сергей Ильич, есть вещи, о которых нам, журналистам, хочется вас спросить. Мы знаем, что мы не сможем получить прямого ответа не потому, что вы не хотите этого делать, потому что это не ваша все-таки сфера ответственности, а Минобороны. Я говорю о боевых потерях. В том числе крымчан. Да, я знаю.
Но... Я владею цифрой, но все равно я да. не считаю
правильным. Да, но я вот... Понятно, что это прерогатива Минобороны. И я к тому, что мы понимаем, что война идет. Война идет, и боевые действия идут. И свидетельством того, вот я вот это близкая нам, журналистам тема, свидетельством того вот тяжелое событие, которое произошло на прошлой неделе, это гибель нашего коллеги Бориса Максудова.
Да, я хочу, работал, да.
Я хочу напомнить сейчас вот буквально секунду, что летом погиб еще один наш коллега РИА Новости, Ростислав Журавлев, Запорожской области.
К сожалению, был ранен наш коллега. Да.
Но вот неделю назад погиб Борис. Я от себя просто как бы хочу сказать, вот некоторые люди думают, да подумаешь, что там журналисты работают. Тут есть одна маленькая история. Тут я для, ну, просто от себя, если позволите. Когда боец на передовой, у него оружие есть. А когда там работает журналист, да, он не так, конечно, он там, у него не такая задача, но у него нет оружия в руках, у него камера или микрофон.
Для врага они приравнены к боевым подразделениям. Так вот. Ущерб, который они врагу наносят, журналисты своим честным, честной работой, открытием, так сказать, ситуации, раскрытием плана врагов и так далее, конечно, для них это такие же, если не более опасные, чем простые бойцы наши ребята.
Скажите, пожалуйста, вы вот Бориса знали? Я знаю, он работал здесь от ТВЦ еще.
Я не близко, но я с ним встречался, несколько раз интервью ему давал, то есть как бы поэтому вот, но знал его достаточно, видел по работе, много раз работал рядом.
Потом он на «России-24» работал, да. Ну вот в этой ситуации, когда он был ранен, причем намеренно, я так понимаю, ранен...
Конечно, ну тут без всяких сомнений.
Я так понимаю, вы также какое-то принимали участие, чтобы попытаться его перевести или спасти?
Ну, мне звонили все прямо с первой минуты, там все решения дальше принимали Минобороны, соответственно. Мы готовность просто, я сразу сказал, как только мне коллеги позвонили, мне Ольга позвонила, Курлаева, что вот такая ситуация. Я говорю, я включусь сейчас, немедленно ждем. Там давайте, там, если необходимо, я вот прямо готов быстро включиться по всем направлениям. Потом коллеги приняли решение о том, что военный борт там его везти в Москву. К сожалению, ночью вот мне скинули уже там в 4, по-моему, утра. Царство небесное, Борис умер. Поэтому вот такая ситуация, уже и дальше. Ну, да. Что делать? Да, царство небесное. Сегодня много ребят гражданских погибает. Вот я вручал награды родственникам погибшего парня, ростовчанина одного и одного крымчанина из Армянска. Соответственно, дорожники наши были, которые выполняли строительные работы на освобожденных территориях. И да, вот, к сожалению, царство небесное, да, пролет был, артиллерия работала, и вот, к сожалению, тоже вот гражданские вручали, поэтому много гибнет и гражданских специалистов, не только в данном случае вот журналистов. Поэтому война, ну что делать, затрагивает всех. А мирное население, которое там живет, я же говорю, одно дело мы здесь все по работе, а некоторые люди живут там каждый день, и каждый день там ночью прислушиваются, что-то летит или нет. Мужественные люди, правильные, то есть, которые выдержат 100%, и тот путь на родину... который им был, так сказать, выпал, который предписан был, ну...
Выстрадали.
Что делать? Выстрадали, да, но они выдержат, мы видим силу их, силу духа, понимание того, что происходит, доверие к президенту, опять же, доверие к стране, к нашей, которая вот принимает неординарные шаги по достижению справедливости.
Глава Крыма Сергей Аксенов был на радио «Спутник Крыму» в программе «7 дней деталей». Спасибо большое вам за беседу.
Спасибо вам, спасибо крымчанам. Еще раз спасибо за понимание и терпение. Извините нас за вынужденные задержки в части восстановления энергопотребления. К сожалению, так пока.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо.